Будем с вами размышлять над Словом Божьим и прочитаем сегодня из 11 главы Евангелия от Луки. Будем читать с вами с 29 стиха и по 36 стих включительно. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 36 стих. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: „Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Аминь. Отрывок, о котором мы сегодня размышляем, начинается со слов: «Когда же народ стал сходиться во множестве?» Всегда есть такие места, куда народ устремляется во множестве, по разным причинам. Это, знаете, в Москве есть такое место, где многолюдно всегда. Это место — Александровский сад, около Кремлевской стены. Вот там всегда многолюдно, там ходят многочисленные туристы из разных стран, приезжие из разных городов, иногда и москвичи попадаются. Там всегда многолюдно. И вот ходит народ, рассматривает московские достопримечательности. Знаете, и в этом месте есть нечто, что, к сожалению, обычно остается без внимания тех людей, которые туда попадают. Вот примерно в том месте, где с недавних, примерно с того места, где недавно стоит памятник патриарху Гермогену, если посмотреть не на Кремль, а в противоположную сторону, видна церковь, достаточно старая церковь, на фасаде которой крупными буквами написано: «Свет Христов просвещает всех». Знаете, когда я бываю в Александровском саду, я вот так думаю, вот люди ходят, множество народа ходят, смотрят, а посмотрели бы вон в ту сторону и прочитали бы, что там написано. Свет Христов просвещает всех. Это правда. В прологе Евангелия от Иоанна, в первой главе Евангелия от Иоанна, мы встречаем утверждение апостола: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». 9 стих 1 главы. Свет Христов никогда не был чем-то скрытым. Но так же, как эту надпись, открытую для всех москвичей и гостей столицы, мало кто замечает, точно так же и сам свет Христов, будучи абсолютно доступным, для многих оказывался скрытым, как во времена Христа, так и во все последующие эпохи, вплоть до нашего времени. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамение». Если мы внимательно читаем Евангелие, то, конечно, мы понимаем, о ком говорит, на кого указывает непосредственно здесь наш Спаситель. В окружении Иисуса стояли в том числе и книжники, и фарисеи, которые не видели во Христе божественного света, которые не хотели замечать очевидного исполнения мессианских пророчеств в личности того, кто стоял перед ними. И это происходило не потому, что они действительно ничего не могли увидеть. Вот старались, а не могли. Нет, с ними эта беда приключилась по той простой причине, что они были лукавыми людьми. Вот такой лукавый человек. Лукавый человек – это человек, который не умеет быть честным ни перед людьми, ни перед самим собой. И вот этот лукавый род ищет знамения. Что это означает? Ну, они хотели, чтобы Иисус совершил то или иное чудо, и вот тогда мы поверим. Это было, конечно, очевидным лукавством. Ведь сколько Иисус Христос совершил разного рода чудес, одних исцелений, сколько было совершено, и Иисус их совершал не один раз. Но даже дело не только в этом. А что, разве если бы Иисус стал по заявкам этих людей творить чудеса, какие они хотят и в какое они хотят время, разве они поверили бы? Нет. Когда сердце человеческое лукаво, оно как бы не может, потому что не хочет, видеть очевидного. И никакие чудеса здесь изменить ничего не могут. В Евангелии от Луки есть также небезызвестная притча о богаче и Лазаре. Вот если мы сейчас не будем ее перечитывать, но вы, конечно, помните ее, знаете ее, помните, что в конце этой притчи богач, оказавшийся в адских муках, просит о чем? Чтобы к его близким пришло чудесное свидетельство, благодаря которому они могли бы поверить и не попасть в это место мучения. И вот здесь очень характерно, какое евангельское слово дано в ответ. У них есть Моисей, у них есть пророки, пусть их слушают. Ну а если нет, то даже если кто и из мертвых воскреснет, не поверит. И ведь правда так? Вполне достаточно знамения самого Христа, о чем здесь Спаситель и говорит. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Сам Иисус Христос, Его жизнь, Его служение, Его проповедь, и затем в особенности смерть и воскресение стали величайшим знамением, которого вполне достаточно для того, чтобы уверовать. Я думаю, что когда мы с вами смотрим на нашу собственную жизнь, на то, как свет Христов вошел в наше сердце, то я думаю, что, конечно, каждого Бог ведет индивидуально, но все-таки решающим здесь были не какие-то чудесные события в нашей жизни, которые, конечно, происходят иногда, ибо Бог остается Богом всемогущим, чудесным, удивительным. Но главным было то, что мы не закрыли сердце своего, когда евангельская весть была провозглашена для нас. Когда слово о Христе распятом и воскресшем прозвучало для нас, мы не затворили своего сердца, и потому свет Христов вошел в нас, преобразил нас, соделал нас спасенными людьми, людьми Божьими. Свет Христов просвещает всех людей. Евангельская благая весть звучит уже 2000 лет в мире и будет звучать, пока Господь продляет время этого мира и, соответственно, пребывание Церкви в этом мире. Но как во времена Иисуса Христа Сам Спаситель констатировал, что род сей лукав. Точно так же можно сказать практически о любом поколении в истории человечества. Господь Иисус Христос далее напоминает об удивительных примерах из истории, из духовной истории человечества, которая открывается в различных библейских текстах. Он напоминает об Ионе, который стал знамением для ниневитян, да? Но не только. Он еще напоминает, что ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. Пришел Иона в Ниневию, проповедовал не так уж много, ходил по улицам, и язычники, которые до этого не знали имени истинного Бога, покаялись. Иисус Христос напоминает о южной царице, которая приходила послушать Соломона, приходила сама. Если Иона пришел в Ниневию, то к южной царице никто не приходил. Она сама пошла, чтобы послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона, говорит Спаситель, так же, как здесь больше Ионы, говорит он, указывая на самого себя. И точно так же, как люди покаялись от проповеди Ионы, как царица южная сумела Божью мудрость увидеть в Соломоне, эти люди, которые его слушали, могли бы уверовать, могли бы покаяться, могли бы принять Иисуса как Мессию, могли бы. Но у них была проблема, которая называется духовной слепотой. Говоря о самом себе, Спаситель здесь так сказал: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Иисус Христос как бы говорил: «Вот он я, видите, вы видите меня, вы видите, что я делаю, вы видите, что я проповедую. Я не скрыт где-то, я не под спудом, не под сосудом. Вот он я, и вот оно мое учение. Вот она моя весть о Царстве Божьем». Но нет, не способны видеть. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все твое тело будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Чистое око – это око, которое беспрепятственно пропускает свет. А худое око что такое? Это око, которое не способно пропускать свет. И, конечно, Христос здесь говорит не о глазных болезнях, отнюдь. Конечно, мы прекрасно понимаем, что речь идет не о зрении обычном, а о зрении духовном. И зрение духовное отличается от зрения нашего обычного тем, что оно в некотором роде от нас зависит. Когда мы говорим о нашем обычном зрении, ну, оно, в общем, мало зависит от нашей воли. Мы не можем видеть все хорошо просто потому, что нам этого хочется. Вот, мне, например, всегда хочется видеть все хорошо. У меня были проблемы со зрением, когда я пошел в первый класс, потом выправилось. Потом вот дожил я до своих лет, и я по-прежнему рад, что я хорошо вижу. Но вот беда, стал замечать, что напрягаюсь, когда читаю мелкий шрифт. Я по-прежнему хочу видеть, как в молодости. Но настанет время, и, видимо, уже скоро, когда, выходя на кафедру, буду на нос очки надевать. Это не зависит от моей воли. Ну, я, конечно, что-то могу сделать для лечения, но немного. А вот с духовным зрением ситуация несколько иная. Почему Христос об этом говорит? Потому что духовное зрение, оно зависит от личности человека, зависит от установок человека, зависит от доброй воли человека. Пророк Исаия как-то заметил, что некоторые люди подобны тем, кто затыкают уши, чтобы не слышать, и закрывают глаза, чтобы не видеть. И таким образом приводят себя в состояние, когда они не могут покаяться и приблизиться к Богу. Казалось бы, безумие действовать таким образом. Но сколько таких безумных людей было в прошлом, и сколько таких безумных людей сейчас? Великое на самом деле множество, никто их не считал. И вот фарисеи, книжники и некоторые другие, может быть, люди, которые там стояли, они были духовно слепы, око их было худо. Но виной тому было состояние их собственного сердца. Бог любит человечество, Бог любит каждого человека. Господь Иисус Христос умер на Голгофском кресте за каждого человека. И воскрес Он для каждого. И свет Христов просвещает всех. Господь соделал так удивительным образом, о чем пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам, что даже через природу свидетельствует о себе. И потому, если человек готов открыть глаза, свет Христов обязательно изольется в него. Но вот дальше Иисус Христос говорит нечто важное и для каждого из нас, для тех, кто знает, что Христос – свет, для тех, кто принял этот свет. Смотрите. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Ну, казалось бы, если свет, как он может быть тьмой в принципе? Ну, давайте посмотрим, что Спаситель говорит дальше. «Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Итак, для чего свет Христов изливается в нас? Давайте зададимся этим вопросом. Я, наверное, уже не раз с этой кафедры обращал внимание на то, что спасение не является конечным пунктом того, что жертва Иисуса Христа делает для нас. Мы иногда после фразы «Я спасен» ставим точку. А на самом деле там должно стоять многоточие. Потому что мы спасены не просто для того, чтобы быть спасенными, а для того, чтобы, будучи спасенными, жить для славы того, кто нас спас, являть того, кто нас спас, самим быть проводниками того света, который нас спас. Причем настолько, что это должно совершенно преобразить нас. Тут Христос о двух вещах говорит, очень важных. О том, что если все идет в полном соответствии с Божьим планом, в нас не остается ни одной темной части. То есть все наши мысли, все наши эмоции, вся наша воля, они оказываются пронизаны Христовым светом. Ничего не должно оставаться темного. И если так будет, и если так происходит, то что? Все становится светло так, как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть вот этот свет Христов, который все просвещает внутри христианина, он становится таким сиянием, сверканием, которые видят люди, которые этот свет через нас изливается в наших словах, в нашем взгляде, в наших делах, в наших поступках, в нашем образе жизни, во всем. Это сияние, которое видно извне. К этому на самом деле мы призваны. Помните, это не фантастика какая-то. Помните, апостол Павел однажды заметил про себя и своих соратников духовных. Мы неизвестны, но нас что? Узнают, да. Мы неизвестны, но нас узнают. Почему узнают? Что у них на лбу написано «христианин, человек Божий»? Нет, нет. Знаете, даже в ветхозаветные времена одна женщина сказала как-то своему мужу о том, что человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Как она это увидела? Он же не кричал: «Я святой, я святой, я пророк, я пророк». Нет. Видно было. Я уже как-то делился, мой давний друг, которого я уже знаю больше 20 лет, может быть, около 30, как-то встретившись со мною, несколько лет назад сказал: «А знаешь, ведь раньше нас узнавали, а теперь нас не узнают». Что происходит? Знаете, одно дело – принятие Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это очень важное дело. Это очень важный шаг. С него все начинается. С этого изначального преображения, с рождения свыше, с крещения Святым Духом. но это начало. Начало, за которым следует жизнь. Как мы знаем, часто непростая. И в которой действует не только Святой Дух, в которой еще действует тот небезызвестный библейский персонаж, но духовный не по своей духовности, а по своей природе, да, у которого одна программа – украсть, убить и погубить. Действует разного рода искушения. Мы находимся в греховном мире. Мы являемся еще и носителями греха в самих себе, потому что у нас есть та греховная природа, которую апостол Павел называет плотью, и все это на нас тоже действует. И вот мы, спасенные люди, да, Христовы люди, наверное, да, но иногда так и остаемся в состоянии, которое апостол Павел охарактеризовал как плотское, состояние младенцев во Христе. Когда Христос-то в нас есть, но мы даем Ему в нас так мало места, что Его не очень видно. Слишком много мест оставляем для себя, куда мы Христа по тем или иным причинам не пускаем. Касается ли это разума, касается ли это чувств, касается ли это нашей воли. Касается ли это нашей системы ценностей или наших жизненных установок или наших интересов? Вот не пуская, пустив свет Христов внутрь себя, если так можно выразиться, мы потом как бы начинаем закрывать двери разных комнат внутри сюда, себя. Да? Нет, ты, Христос, во мне живи, конечно, но вот тут, вот это пока я закрыл дверь, это пока во тьме, и это пока во тьме, и это пока немножко во тьме. И вот происходит эта парадоксальная вещь. Свет мы в себя вроде бы впустили, но в то же самое время в нас еще очень много тьмы. Часто бывает так, что мы пускаем Христа внутрь себя для того, чтобы Он нас спас, но не даем Ему простора для того, чтобы Он в нас царствовал, чтобы Он реально был на троне нашего сердца. А иногда бывает такое, что человек, поначалу пуская Христа внутрь себя, потом перестает это делать в полной мере. Иногда человек становится плотским христианином, перед этим, будучи христианином духовно растущим и даже плодоносным для Господа. А потом происходит нечто. Вот происходит это затмение духовного зрения. Иногда гордостью, иногда леностью, но всегда грехом. Вот ставится в нашем глазу духовном такой фильтр греховный. И свет Христов-то уже не может в нас проникать так, как раньше. И вот мы вроде бы уверены, что мы во свете, но на самом деле ли это так? свет которой в тебе не есть ли тьма. Но я хочу сказать, что такое наше состояние, плотское состояние, полупросвещенное состояние, состояние, когда мы допускаем что-то темное в себе, в наших мыслях, когда мы не смываем пятен с нашей совести. Вот когда все это происходит с нами, это происходит вопреки Божьему плану, вопреки Божьей воле. Господь Иисус Христос, который за нас умер, который ради нас воскрес, который был послушен до смерти и смерти крестной, достоин того, чтобы мы прославляли Его всем своим существом и всей своей жизнью. Точно так же, как Христос беседовал с людьми, которые во множестве окружали Его, так же Он беседует сейчас и с нами. Любящий Господь обычно не заставляет людей что-то делать. Господь ожидает от нас добровольного следования, добровольного самопожертвования, добровольного духовного роста. Господь не заставляет нас, но Господь очень хочет, чтобы мы, личность каждого христианина и вся жизнь, которой живет христианин, прославляли Его и прославляли Небесного Отца. Это лучший путь, это самый главный путь. И вот здесь очень важно понять, что все мы к этому призваны. Дьявол постоянно склоняет христианина компромиссом. Дьявол умен. Его искушения обычно не носят такого прямолинейного характера, хотя иногда бывает и так, но не всегда. Когда речь идет о христианине, дьявол редко подходит к нему с таким искушением, вот оставь Христа. Обычно дьявол более тонко подходит к нам. Ну, ты вот служи Богу, но чуть-чуть оставь для себя. Ну, ты вот кайся в грехах, но есть же какие-то небольшие удовольствия. Может быть, они немножко греховны, но ведь немножко. Но ты их оставь для себя. Вот дьявол, как правило, подходит к нам с тем, не с тем, чтобы мы отказались от Христа прямо вот так сразу. Дьявол понимает, что такая его атака, скорее всего, не пройдет. А дьявол предлагает нам компромиссы. Оставлять в себе вот эти зоны тьмы, неисповеданные грехи, какие-то желания и стремления, которые не проведены нами через экспертизу Божьего Слова, какие-то чувства негативные, которые мы не хотим оставить. У каждого свое. И нельзя сказать, конечно, что такой несовершенный плотский христианин, он не во Христе. Нельзя сказать, что Христос его оставляет или бросает. Но когда мы привыкаем к компромиссам, привыкаем к тому, что сохраняем себе одну, другую, две, три темные зоны, куда мы Христа не пускаем, мы перестаем испускать то сияние, благодаря которому люди способны увидеть в нас Христа подчас даже без наших слов, подчас даже без устной проповеди. И слава Христова через это умаляется. Но в каждом из нас Дух Святой, важно только прислушаться к Нему, к голосу Святого Духа в сердце. В каждого из нас Дух Святой побуждает жить для славы Божьей максимально. Мы не должны соглашаться на то, чтобы быть середнячками. Знаете, это очень опасное состояние – быть таким духовным середнячком. Когда вроде бы как и церковный, вроде бы как и какое-то участие в служении предпринимаю, но при этом особого рвения не выказываю ни в очищении своего сердца, ни даже в том, что я для Бога делаю. Очень опасное состояние, но мы к нему привыкаем. Если это так происходит, мы к этому привыкаем. И поэтому вот этот вопрос стоит. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Может быть, ты уже не такой светлый, каким ты был когда-то, когда была первая любовь, когда тебе все хотелось для Бога сделать, голо перевернуть, и ты не мог уснуть спокойно, если ты чувствовал на сердце даже малейший грех. Может быть, все уже по-другому? Но вы знаете, что прекрасно в евангельской вести? Евангельская весть – это всегда весть, которая обнадеживает. Для чего Христос говорил с людьми? Для чего Христос со страниц Евангелия говорит сейчас с нами? Для того, чтобы если с нашим духовным зрением что-то происходит, если мы полноту света Христова в себя вдруг не пускали, мы исправились, мы у Бога правильную мазь купили, наше духовное зрение помазали, пустили свет Христов в себя вновь и вновь засияли для Его славы. Христос очень этого ждет от каждого из нас. Пусть мы будем открыты для Христова света, чтобы сияние Христова распространялось не только через нашу устную проповедь, но и через жизнь каждого из нас. Да благословит нас этим Господь. Аминь.